21:10. На огромном пустынном пляже, насколько хватает глаз, насколько хватает слуха, теперь все спокойно и пусто. Этот молодой человек, который уверял себя, что родился под счастливой звездой, уже час как мертв. Он лежит на песке, упав на спину, и приливу, который уносит за собой все, и красные диски солнца, и безумие живых, осталось преодолеть лишь песчинку вечности, чтобы полностью завладеть им. Прилив унесет его, как он себе и воображал, черт знает куда, между Европой и Америкой. Никто никогда ничего не найдет, только то, что оставят от него эти мерзкие рыбы после своего роскошного обеда. Одна рука у него по-прежнему прижата к красному пятну, испачкавшему его белую рубашку. Последний образ, который запечатлелся в его мозгу, взметающиеся на качелях юбки. И они озарили его лицо подобием улыбки, хотя слегка искаженной страданием. От света дня на самой кромке океана остались лишь бледно-розовые блики. Взошла луна, затихли чайки. А там вдали, за дюнами и сосновой рощей, снова звонит колокол. За последние несколько минут он становится все нетерпеливее и нетерпеливее, а этот молодой авантюрист, конечно же, не двигается, но все же открывает один глаз. «Черт побери», — говорит он себе, — «они что, не могут заткнуть свой колокол?» Тогда он рывком выпрямляется. Все тело у него онемело от долгого лежания. Он стряхивает песок, налипший на красную дрянь у него на груди, а колокол снова поднимает неистовый звон. И тогда он бросается бежать. Для молодого человека, который не может представить себя старым, на самом деле ему около 40, он бежит быстро и легко. Однажды, когда он учился в младших классах у отцов и иезуитов, он даже получил приз на совершенно безумном кроссе. Приз за участие. Тогда награждали всех соревнующихся. Это было сразу после освобождения, под той же бледной луной, куда теперь ступил человек. Он бежит мимо сарая на сваях, куда складывают на ночь шезлонги и зонтики, мимо домика из дерева и бамбука, на который он даже не смотрит. Он погружен в свои детские воспоминания. Он бегом огибает гряду высоких красноватых скал и пересекает по берегу бухту, но на сей раз бросает взгляд на большую белую яхту, которая стоит там на якоре, правда, так далеко в океане, что он не может ни разобрать ее название, ни даже различить цветов ее флага. Он все же останавливается, запыхавшись на вершине дюны, только чтобы вытрясти песок, набившийся в мокасины, и бежит дальше, по тропинке, через заросли сосен, иногда густых, как джунгли, ветви которых сплющило западным ветром. В этот час дорога вдоль океана совершенно пустынна. Нет ни трейлеров, ни бешеных гудков, ни групп детишек из лагерей, растянувшихся по всему шоссе, ни перепуганных матерей, ни акробатических трюков торопливых ребятишек, пытающихся перебежать дорогу. 4 прыжка, и вот он уже на знакомых дорожках гостиничного парка. Это Гранд-отель «Ривьера», хотя выходит он на Атлантический океан и своим видом напоминает скорее дешевый мотель из-за многочисленных бунгало, рассыпанных вокруг главного здания, белой виллы 30-х годов, к которой после войны пристроили 2 современных крыла из бетона. Центральная аллея, окаймленная длинным рядом пальм, поднимается резко вверх, но он не снижает скорости, пока не огибает фасад и безлюдные теннисные корты. Наконец, останавливается на небольшой круглой площадке, посыпанной гравием, куда выходят главные двери гостиницы. Как он и ожидал, его любовь с ясными глазами и лебединой шеей находится на своем вечернем посту. Сидит на качелях, вкопанных на краю лужайки, в своих потертых джинсах, рубашке, куда могли поместиться еще две такие же, как она, и свитере, накинутом на плечи. Ее короткие светлые волосы пострижены под мальчика. Ей 17 лет, и ее зовут Жанна. Задыхаясь, он подходит к качелям нетвердыми шагами. Она говорит своим спокойным голосом. «Папа, тебе опять попадет». «Да уж, не без того». Она указывает движением подбородка на грязно-красное пятно у него на груди. «Что это?» И этот молодой человек с неисчерпаемым воображением впервые в жизни говорит чистую правду, хотя при этом на лице его написано отвращение. В этих обстоятельствах, как и во многих других, правда этого заслуживает. Помидор на пляже. Я его, черт возьми, не заметил и прямо на него улегся. Смотри-ка, какой зрелый попался. Пожалуй, даже гнилой. Он с детства терпеть не может помидоры. Почему? Объяснить невозможно. Натягивая на рубашку свитер, который протянула ему Жанна, он говорит ей, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Что ему, кажется, пришла в голову одна мысль насчет сценария, который он давно уже обещал написать, да дело все никак не двигалось. «Гениально», — говорит Жанна. «Пошли, расскажешь». Она обнимает его за талию, и они заходят в освещенный зал. Негодяй-управляющий, черный смокинг, седая шевелюра, перебитый нос боксера, беседует со своей супругой, которую иначе как мадам никто не называет. При виде опоздавших он восклицает с иронической почтительностью. «Главное, не торопитесь, господин писатель. Если пожелаете, мы обслужим вас отдельно, в полночь. Послушайте, мне очень неловко». «Вам неловко каждый вечер», — отвечает этот мерзкий тип. «Я звонил в колокол раз 10, не меньше». «Пошли, смелее», — шепчет Жанна, которая смотрела накануне по телевизору в маленькой гостиной Ингрид Бергман в фильме «Жанна Дарк». Не обращая внимания на Маденьё, она заходит в столовую. «Если ребенок прошел, то отец уж точно сумеет», — говорит себе молодой человек, которого мучит голод, и он идет за ней. Под огромными люстрами в виде стеклянных гроздей, в гуле голосов и звона приборов, 5 десятков человек уже приступили к десерту. Он идет точно следом за дочерью к столику, где их уже ждут. Проходя, он узнает лица. Их улыбки, его безудержное воображение перенесло на 40 лет назад почти до границ Китая. Большинство этих людей он видел только во время вечерней трапезы или мельком на пляже, на кортах и на белых деревенских улочках. Некоторые из женщин, которых он так любил, уже находятся здесь 2 недели. Другие — только 2 дня. Кто-то из них даже не живет в отеле. Они приходят сюда изредка, когда их спутники, исчерпав все возможности полуострова, не знают больше, куда повести дам на ужин. Но какую странную нежность он испытывает, когда видит их здесь, за столиками. Они выглядят более реальными и более волнующими, чем всего час назад, когда он, смертельно раненый помидором в грудь, начал пересказывать себе истории их жизни. Каролина, вежливо смеется над шведским анекдотом своих новых приобретенных на отдыхе светловолосых приятелей.